Медиамир. Продолжаем публиковать на звуковых страницах диалога обзоры ежемесячного журнала «Школьный вестник». Кроме того, в приложении можно найти материалы, предложенные нашими коллегами. Сейчас прозвучит обзор 8 и 9 номеров журнала за 2021 год. Слово старшему редактору «Школьного вестника» Наталье Кочетковой.
Анонс 8 номера журнала «Школьный вестник» за 2021 год. Социальный педагог библиотеки для слепых города Рязани Нина Володина продолжает делиться с верными друзьями школьника опытом незрячей мамы. Читайте ее материал в рубрике «Для вас, родители и учителя». Начало во 2, 3, 4, 5 и 7 номерах за 2021 год. Нина Володина. Детский вопрос. У нас дома всегда тихонько работала радиоточка. Лиза, конечно, слушала сказки и песенки на кассетах, но и к радио поневоле прислушивалась. Однажды, когда ей было 2 года, я укладывала ее спать, и вдруг ребенок выдал. Раньше я с утра в пивной поправлял здоровье, а теперь к жене родной воспылал любовью. Витаэль теперь мой друг, я здоров, как Чингачгук. Это, конечно, была издержка. А вообще-то по радио передают много хорошей музыки, поэзии и радиоспектаклей. Мы с Лизой любили слушать по радио России программу «Детский вопрос». Просто невозможно было оставаться равнодушными, слушая истории детей-сирот, которых брали в семьи. Нам с Лизой тоже хотелось взять свою маленькую семью такого ребенка и сделать его жизнь более счастливой. Я даже позвонила в программу и спросила, может ли инвалид первой группы усыновить ребенка. Ответ был, естественно, отрицательным. Продолжение истории читайте в этом выпуске журнала. Современный человек уже не представляет свою жизнь без всемирной информационной системы связи. Именно интернет позволяет собирать и обрабатывать огромные массивы данных, вести бизнес, работать, учиться, общаться и развлекаться, оперативно просматривать прессу и быть в курсе мировых событий. Не отстают от прогресса и люди с инвалидностью. К сожалению, специализированные СМИ в большинстве своем упорно предпочитают печататься на бумаге. Но, так или иначе, интернет-журналы для людей с ограничениями здоровья постепенно вытесняют свои печатные аналоги, оперативно предлагая актуальную и интересную информацию, освещая все грани жизни человека с инвалидностью. Одним из таких современных и свободных СМИ является аудиожурнал «Люди. События. Творчество», недавно отметивший свое 5-летие. О том, как создавался журнал, какие темы он освещает сегодня и какие изменения ожидают его в будущем, корреспонденту журнала «Школьный вестник» Екатерине Шевичевой рассказал главный редактор издания Сергей Сырцов и его коллега, выпускающий редактор Маргарита Мельникова. Все подробности в материале «Люди. События. Творчество. Настоящее и будущее свободной прессы». Директора благотворительного фонда «Дом слепоглухих» Елену Валерьевну Федосееву, думаем, знают многие. Она яркий, многогранный человек, преподаватель социокультурной реабилитации, филолог, журналист, профессиональный массажист. А еще Елена – увлеченная спортсменка. За плечами участие в 6 марафонских забегах и увлечение непростым видом спорта – триатлоном, включающего заплыв длиной 1,9 километра, велосипедную гонку 90 километров, а также 20-километровый забег. Об этой грани ее жизни Елена Валерьевна с удовольствием рассказала нашему постоянному корреспонденту из Санкт-Петербурга Илье Бруштейну. Елена Федосеева. Спорт для меня не самоцель, а способ повысить качество жизни. Тренировки не только не мешают работе, но и помогают ей. Выносливость, сила воли, приобретенные благодаря спорту, полезны и для служебных, и для домашних дел. Хотела бы обратить внимание еще на один важный аспект. В современном мире и взрослые, и подростки, и даже маленькие дети живут в окружении гаджетов. Зрячие и слабовидящие коллеги нередко не могут и часа прожить, не заглянув в свой смартфон. Незрячие люди обычно используют программы озвучивания или брайлевский дисплей. Но зависимость от электронных игрушек от этого не становится меньше. Я тоже замечаю за собой этот недостаток. Занятия спортом – это благословенные часы, когда обходишься без электронных помощников. Во всяком случае, они отходят на второй план, о них перестаешь думать. Время, посвященное самому себе, совершенствованию тела и очищению души. Когда бегаешь, плаваешь, едешь на велосипеде, занимаешься в тренажерном зале, невозможно и не нужно отвечать на звонки и сообщения. Можно отвлечься от всех забот и тревог. Такая передышка нужна каждому человеку. Полностью интервью «Спорт – это способ повысить качество жизни» читайте в августовском номере. Недавно поймала себя на мысли, что хочу попробовать сама сделать сыр. В супермаркетах полки ломятся от всевозможных сортов, а мне подавай продукт ручной работы. Я проштудировала кучу имеющихся рецептов, расспросила бывалых сыроделов, перерыла интернет в поисках подходящего способа домашнего сыроварения, купила нужные продукты. И мой сыр не получился. В итоге испорчены продукты и настроение. В общем, я осталась с носом. Оказалось, молоко было не той жирности, творог не того качества, да и моих теоретических знаний было недостаточно. Сварить домашний сыр меня побудил не дефицит, а любопытство. Бутерброд с маслом или сыром на завтрак для нас явление привычное. Мы и не задумывались никогда, благодаря чьим усилиям мы имеем возможность есть свой бутерброд. Но если поинтересоваться историей сыроделия в России, понимаешь, что по сути только один человек, его праведное дело, его мечта сделали для нас банальным продуктом, неведомый нашим предкам сыр. Фамилия Верещагин у всех на слуху. Имя художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина прочно вписано в историю искусства и нашу память. А вот личность его старшего брата Николая Васильевича не столь известна. В историю страны он вошел как новатор и организатор отечественного молочного дела. Это ему мы говорим спасибо за то, что он наладил производство масла и сыра в России. Это усилиями Николая Верещагина Россия к 1912 году превратилась в самую мощную молочную державу. Ему понадобилось 40 лет, чтобы страна вышла на новый сельскохозяйственный уровень. Всю свою научную и общественную деятельность этот человек посвятил тому, чтобы улучшить положение крестьян. Не все шло как по маслу, но результат стоил того, чтобы мы о нем помнили. О жизненном пути Николая Васильевича Верещагина поведает нашим читателям Евгения Зуева из Красноярска в своем материале «Не все как по маслу». В поэтической волне мы продолжаем вспоминать поэтессу, большого друга и бескорыстного помощника нашего журнала Роузу Зайдуловну Ахтямову, скоропостижно ушедшую от нас в июле этого года. Во второй части публикуем стихи и биографию Ольги Чуминой. В конце XIX века в России появилось много новых поэтов, быстро завоевавших себе широкую известность. Первоклассных талантов среди них было немного, но читающая публика, тем не менее, с живейшим интересом встречала каждое новое дарование, так или иначе отвечавшее духу времени. Не последнее место в этом литературном потоке занимала Ольга Николаевна Чумина. В наши дни Ольгу Чумину вспоминают чаще как плодовитую переводчицу, автора до сих пор непревзойденного русского перевода гневного стихотворения Байрона, автором Биля, направленного против разрушителей машин. Однако современники Чуминой знали ее как поэта-лирика с многообразной тематикой. Ей были не чужды и гражданские мотивы, и пейзажная лирика, и сугубо интимная поэтическая исповедь. Рубрика для самых юных читателей «Азбуки Веди» порадует вас стихами Натальи Волковой и сборником рассказов Сергея Георгиева «Воробей Бантик». Наталья Волкова. «Я завел себе терьера». Я завел себе терьера. Я Джек Рассела завел. Чтоб учить его манерам, я сажал его за стол. Я водил терьера в гости. Я наряды покупал. Я дарил на праздник кости и возил его на бал. Для успешной дрессировки я скакал через барьер. Брал его легко и ловко, даже лучше, чем терьер. Спал терьер мой на подушке, я калачиком в ногах. Я чесал ему макушку, воспевал его в стихах. Летом жили с ним на даче, не скучал терьер ни дня. Только, может, все иначе, и терьер завел меня? В 8-м номере журнала предлагаем вашему вниманию выдержки из дневников и писем скульптора-анималиста, путешественника, побывавшего практически во всех заповедниках нашей страны, подолгу жившему среди оленеводов и охотников эвенков и чукчей, добравшемуся в отдаленные глухие места нашего севера, Сибири и Дальнего Востока Александра Михайловича Белашова. Его сын Александр Александрович Белашов, тоже скульптор-анималист, собрал их все вместе и добавил его наброски и рисунки. 43-й урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой посвящен плетению лесной мальвы. Дорогие друзья, на этом уроке мы повторим несколько техник параллельного плетения и сплетем очень красивый цветок лесную мальву. Это красивый травянистый кустик с большим количеством цветков и бутонов. Мне очень понравились лепестки цветка. Они имеют форму сердечка, а листья чем-то похожи на листья смородины. Цветы могут быть розовыми, малиновыми, сиреневыми, с переходом одного цвета в другой. Каждый цветок имеет 5 лепестков, пушистую тычинку, чашелистик. Под каждым цветком всегда есть небольшой зеленый листик. На довольно длинной ветке может быть до 10-15 цветков и бутонов. Хочу отметить, что сделать букет из этих цветков очень непросто, но дорогу осилит идущий. Пробуйте, закрепляйте навыки, изучайте и осваивайте новые техники. По-прежнему жду от вас отклики, вопросы и фотографии ваших работ. Ваша Лариса Андреевна. Постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию символа Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020. Анонс 9-го номера журнала «Школьный вестник» за 2021 год. В рубрику «Для вас, родители и учителя» вошли сразу два образовательных материала. Первый – окончание цикла статей Нины Володиной, социального педагога в библиотеке для слепых города Рязани «Я незрячая мама». Второй – статья учителя технологий и социально-бытовой ориентировки Якшур-Бодинской школы-интерната Ларисы Шипиловой «Развитие осязания и мелкой моторики посредством тактильных дидактических пособий». Предлагаем вашему вниманию фрагменты из наработок Ларисы Анатольевны. Для стимуляции тактильных ощущений необходимо как можно чаще давать ребенку трогать поверхности с различной текстурой. Навыки осязания, которые незрячим детям необходимы для успешной познавательной и учебной деятельности, не развиваются спонтанно, а формируются в процессе постоянных тренировок и накопления осязательного опыта. Все это натолкнуло меня на создание специальных тактильных пособий, которые я использую на уроках технологии, социально-бытовой ориентировки во внеурочной деятельности. При изготовлении пособий необходимо учитывать следующие принципы. Первый. Контрастный подбор цвета и материалов. Второй. Безопасность. Третий – информативность. Четвертый – доступность изготовления. Пятый – привлекательный внешний вид. Самые доступные и узнаваемые материалы для незрячих – это картон и фетр, а также их сочетание. Пособие следует изготовлять таким образом, чтобы расположенные рядом друг с другом детали имели не только тактильный контраст, резко отличались по текстуре, но и зрительный – то есть резко контрастировали по цвету, что важно для детей с остаточным зрением. Используемый мною на занятиях комплект пособий выполнен из всевозможных материалов и включает в себя несколько игр, тренажеров и тактильных книг разной степени сложности, чтобы его можно было использовать для детей любого возраста. Комплект ориентирован на незрячих, но можно его применять и на занятиях со слабовидящими учениками. Полностью статью читайте в 9 номере. В марте 2019 года в Москве на круглом столе группы руководителей образовательных организаций для детей с нарушениями зрения в рамках фестиваля «На крыльях творчества», организованном директором Московской школы-интерната для слепых детей номер 1 Иваном Владимировичем Вишневецким, при поддержке первого заместителя Комитета образования Государственной Думы Российской Федерации Олега Николаевича Смолина, с целью консолидации методических, педагогических и практических ресурсов было принято решение создать Ассоциацию руководителей образовательных организаций для обучающихся с нарушениями зрения, сокращенно АРООДНЗ, основными задачами которой в настоящее время является обобщение и трансляция эффективных практик работы с детьми с нарушениями зрения, реализация адаптированных программ, использование новейших тифлотехнических средств, тифлопедагогических приемов и методов работы. О том, какие предпосылки способствовали созданию ассоциации, какие цели и планы у данного объединения руководителей образовательных организаций и что уже сделано на сегодняшний день, нашим читателям расскажут директор Московской школы-интерната номер 1 Иван Владимирович Вишневецкий и директор Московской специальной коррекционной школы-интерната номер 2 Павел Андреевич Суворов. Журнал «Школьный вестник» является информационным партнером организации и освещает деятельность ассоциации на своем сайте в разделе АРООДНЗ, а также в соцсетях. «Странно притягательная пара», – подумала я, глядя издали на своих собеседников. У столика в пустой кофейне они танцевали. Официантки улыбались, стоя в сторонке. Запах свежесваренного кофе заполнял пустоту в отсутствии посетителей, а негромкая музыка была единственным союзником этой пары. Он зрелый мужчина, с ответственностью во взгляде, с уверенными танцевальными движениями и мягким голосом. Она – юное создание с рвущимся на волю темпераментом. Острые и ровные кончики стрижки ее черных волос – точно кинжалом пронизывали воздух в порыве стремительного танца. Она не видит этот мир, но ощущает его в движениях и звуках, органично вписываясь в пространство жизни. Они на время забыли свои социальные роли, проблемы и планы. Здесь и сейчас существовала лишь танго, а все остальное ютилось на втором плане жизненных декораций. Мне так не хотелось нарушать их танец, но мы встретились, чтобы поговорить. И я сразу поняла, интервью будет необычным, с танцами, смехом и грустью. Знакомьтесь, Александр и Янина Андреевы, отец и дочь, лучшие друзья и танцевальная пара, существующая в ритме танго. Интервью с участниками этого творческого тандема читайте в материале Евгении Зуевой «Где тонко, там и танго». «Поэтическая волна» порадует вас стихами Леонида Смелкова и Владимира Шелейко. Поэзия Владимира Казимировича Шелейко, русского востоковеда, поэта и переводчика, почти неизвестна современному читателю. Сам он никогда не стремился к известности и, главное, в своей жизни считал не литературное творчество, а науку. Он посвятил себя ассириологии, науке, которая, собственно, и родилась недавно, хотя занимается изучением древнейших цивилизаций на Земле – Шумера, Вавилонии, Ассирии. В «Школьном вестнике» с этого номера открывается новый раздел специально для детских садов и первых классов начальной школы, для тех, кто учится читать. Первые шаги в освоении навыков чтения. Стартует он произведениями детской поэтессы Натальи Волковой. В рубрику для наших юных читателей «Азбуки Веди» вошли стихи Анны Игнатовой, сказка Павла Козельского «Вредные точки» и рассказы Кристины Стрельниковой. Анна Игнатова. Объявление. Принцесса снимет замок, желательно с драконом, и лес вокруг дремучий, желательно сырой, окно на южной башне, желательно с балконом, чтоб можно было видеть, не скачет ли герой. Принцессу раздражают бессовестные принцы, они так упрощают предсвадебный процесс. Спасать никто не хочет, но все хотят жениться, а это, между прочим, обидно для принцесс. Принцесса очень хочет скорее выйти замуж, но своего героя не может вечно ждать, поэтому ей нужен дракон, балкон и замок, чтоб начали скорее ее освобождать. Далее идут рассказы детско-подросткового писателя-фантаста Дмитрия Емеца для среднего школьного возраста «Король хитрости». Очередной урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой посвящен плетению лечебного растения каланхоэ. У каланхоэ много видов. Есть те, которые не цветут, и те, которые очень красиво цветут. Соцветие каланхоэ похоже на зонтик, состоящий из множества мелких цветков. Каждый состоит из четырех маленьких лепестков и множества очень мелких тычинок. Под каждым соцветием располагаются попарно зеленые листья. Каждый следующий ярус листьев располагается по отношению к предыдущему под углом 90 градусов. И каждый следующий ярус листьев крупнее предыдущего. Каланхоэ может цвести белыми, розовыми, красными, желтыми и оранжевыми цветами различных оттенков. На одном растении может быть 10-15 соцветий и много зеленых листьев. Конечно, из бисера мы не будем плести такое количество соцветий, но штук 5-7 все же можно сделать. Постоянные рубрики «Пробы пера» и «Библиотечка музыканта» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию, инструменты для построения и измерения, транспортир, линейка, треугольник.